Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Динара Седикова. Наши темы. Совет Евросоюза обсуждает новые санкции в отношении отдельных граждан России. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности. В среду в Минске могут пройти четырехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Российское правительство вынуждено рассмотреть инициативу Навального о наказании депутатов и чиновников за необъяснимое богатство. В Крыму продолжается процесс национализации крупнейших предприятий полуострова и возвращения электричек в российские регионы. Во сколько это обходится самим пассажирам? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Сегодня Совет ЕС по иностранным делам примет решение по новым санкциям индивидуального характера в отношении граждан России в связи с украинским кризисом, а также в отношении ряда российских организаций, дополнив черные списки Евросоюза. Тема украинского конфликта будет рассматриваться на этой неделе и на других форумах Евросоюза. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел планирует утвердить на своем заседании 9 февраля подготовленные Европейской внешнеполитической службой и Еврокомиссией и согласованные Комитетом постоянных представителей стран ЕС предложение расширить адресные санкционные списки в отношении ряда физических и юридических лиц. На сегодняшний день в них насчитываются 132 персоналии и 28 организаций. Напомню, что новому решению предшествовал созыв внеочередного заседания Совета ЕС 29 января, организованного главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини в связи с обстрелом украинского города Мариуполя, в результате которого погибли 30 мирных жителей.
Мы решили продлить ограничительные меры против лиц и организаций, решение по которым было принято в марте прошлого года до сентября нынешнего года. Кроме того, мы решили подготовить в недельный срок предложение о внесении в список других лиц и организаций. Это решение будет принято на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 9 февраля. Через неделю предложения с дополнительными именами и названиями будут переданы министрам иностранных дел. И третий элемент нашего решения – мы начнем подготовительную работу, которой займутся соответствующие подразделения Европейской внешнеполитической службы и Европейской комиссии по любым необходимым мерам, которые мы могли бы принять, чтобы гарантировать выполнение Минских соглашений,
заявила Федерика Могерини после той чрезвычайной встречи министров иностранных дел. Суть принятых тогда решений глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс объяснил следующим образом.
В отношении Москвы сигнал достаточно ясен. Продолжатся санкции для всех лиц, которые лично играют роль, особенно сепаратисты на востоке Украины, в том насилии, с которым мы только что познакомились в результате обстрела Мариуполя. Однако есть и воля к тому, чтобы просить Россию использовать свое влияние с целью остановить сегодняшние бои, добиться прекращения огня, но также, чтобы иметь возможность возобновить диалог, политическую дискуссию. И когда говорится, что Евросоюз готов принять для этого все необходимые меры, речь идет о том, чтобы обдумать ужесточение этих санкций, включая экономические. Но я напоминаю, что все эти санкции обратимы. Разумеется, если в ближайшие дни и недели мы сможем констатировать позитивное развитие и на местах конфликта путем прекращения огня и в переговорах, тогда не будет никаких причин продолжать эскалацию санкций. Но важно, чтобы эти дебаты основывались на единогласии.
Встречавшийся с журналистами в Брюсселе на условии его безымянного упоминания в средствах массовой информации высокопоставленный чиновник Европейского Союза сообщил в преддверии нового заседания, что Совет примет решение о расширении черного списка без обсуждения. По его словам, специальная дискуссия по Украине пока не предусмотрена, но все будет зависеть от развития обстановки на востоке Украины и от дипломатических усилий ближайших дней. При этом он заявил, что если дальнейшее развитие покажет ухудшение обстановки, то может возникнуть дискуссия о дальнейших мерах, которые будут уже экономическими. Наш собеседник отказался отвечать на вопрос, какие именно лица войдут в новое дополнение к черному списку, предложив подождать понедельника и решение Совета ЕС, а также публикации текстов законодательных актов. Вместе с тем, уже не секрет, что 5 февраля Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал расширение санкционного списка на 19 лиц и 9 организаций. Некоторые европейские средства массовой информации сообщили со ссылкой на свои информированные источники, что в это число якобы вошли 5 граждан России, один из заместителей министра обороны и 2 высокопоставленных военных из того же ведомства, а также 2 депутата Госдумы. Одна из неназванных организаций базируется в России, остальные на украинской территории. И, как утверждают источники, на этот раз не идет речь о неких бизнес-структурах или предприятиях. Эти организации являются военными или общественными образованиями самопровозглашенных республик на востоке Украины. Беседовавший с нами чиновник допустил, что если самые последние события в Восточной Украине вызовут необходимость дебатов на завтрашнем совете ЕС, то эта дискуссия может быть продолжена на уровне глав государств и правительств на ближайшем неформальном саммите Евросоюза 12 февраля. Он отметил, что тогда встанет вопрос, должен ли Евросоюз сделать следующий шаг с учетом событий на востоке Украины и с учетом дипломатических усилий, которые могут и не принести результата. То есть речь о том, не пора ли будет предусмотреть дополнительные экономические санкции. Решение по таким санкциям может быть принято, сообщил европейский чиновник, но подобные решения принимаются главами государств и правительств. Он пояснил, что министры иностранных дел могут это обсуждать, но решение останется за высшими руководителями. В любом случае, Европейский совет, саммит Евросоюза, не обойдет своим вниманием события на Украине. Тем более, что такие неформальные саммиты не имеют жесткой повестки дня, и дискуссии на них проходят по широкому кругу актуальных проблем. Принимая в пятницу в Брюсселе вице-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, председатель Европейского совета Дональд Туск так определил тональность предстоящей встречи лидеров ЕС.
Ситуация на Украине ухудшается с каждым днем. Как близкие друзья и партнеры Европейский Союз и Соединенные Штаты должны продолжать стоять плечом к плечу, координировать наши усилия и поддерживать давление на Россию так долго, как это необходимо. Мы не можем принять любую форму агрессии, особенно агрессии одного государства против другого. Мы не можем идти на компромисс по вопросам независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз по-прежнему полон решимости продолжить нашу поддержку украинцев, помогая им реформировать свою страну и сделать ее современным, процветающим и демократическим обществом.
Вопрос об Украине на предстоящей неделе будет также рассмотрен 10 февраля на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге с участием Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини. Он включен в повестку дня в связи с обстрелом Мариуполя. По мнению председателя Европейского парламента Мартина Шульца, сегодня мечта о зоне мира, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, лежит в разрухе. При этом он заявил, тем не менее, мы должны действовать осторожно. Не будет никакого военного решения у этого конфликта. По словам Мартина Лютера Кинга, старый закон «око за око» оставляет всех слепыми. Существует только одно решение, и оно политическое, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Председатель Европарламента выразил решительную поддержку любого переговорного формата от Минска до Нормандии и Женевы, который мог бы привести к долгосрочному мирному урегулированию. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В среду в Минске, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции. О проведении этой встречи в так называемом нормандском формате стало известно после состоявшегося 8 февраля телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом, Владимиром Путиным и Петром Порошенко. В тот же день, когда в немецком Мюнхене завершилась ежегодная трехдневная конференция по безопасности, главной темой которой стал вооруженный конфликт на востоке Украины. Как рассказал моему коллеге Александру Гостеву, работавший на конференции журналист украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин, тональности речей президента Украины Петра Порошенко, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и вице-президента США Джо Байдена, которых он слушал лично в Мюнхене, отличались разительно.
Каковы были основные ключевые пункты выступление президента Украины Петра Порошенко? Привел ли он какие-либо цифры, касающиеся конфликта на востоке Украины? И чем запомнилась его речь?
Визуально осталось в памяти у многих. Он продемонстрировал то, что российские военнослужащие присутствуют на территории Украины, принимают активное участие в этом конфликте, воюя против украинских сил, продемонстрировал военные билеты и паспорта российских военнослужащих, которые были в Украине. Это запоминается. А второй момент, это то, что он все-таки старался говорить о мире, а не о войне. То есть он сказал четко, что он президент мира, а не президент войны. Обвинение в том, что Киев как бы настроен агрессивно решить конфликт на Донбассе военными методами, это он отбросил. Договоры должны выполняться. Он на латинском языке сказал эту фразу «Pacta sunt servanda», что Минские соглашения должны выполняться, если их подписали, и мир должен наступить именно политическим, а не военным путем. И что мир – это самая большая цель, и для этого Украина будет работать с зарубежными партнерами. Еще такой момент. Президент Порошенко, как было видно, был очень интегрирован в эту среду ведущих лидеров мира, очень Украину серьезно воспринимает, и есть желание, очевидно, Европы, Америки помочь как-то и Украине, и решить этот конфликт мирным, не военным путем.
Сергей Лавров, глава российского МИДа, выступал после Петра Порошенко, и его речь тоже была яркой. Он обвинил и Украину в эскалации конфликта, и НАТО, и Соединенные Штаты в целом в подрыве безопасности в Европе, и сказал, что Москва привержена также пути мирной дипломатии и соблюдения принципов Устава ООН и Хельсинских соглашений 1975 года. И эта речь прерывалась откровенным смехом в зале и некоторыми гневными репликами.
Общее впечатление от выступления Лаврова, а он в самом начале как бы отослал аудиторию к 2007 году, когда там выступал Владимир Путин, президент России, известна конфронтационная речь его в Мюнхене в 2007 году. Вот выступление министра Сергея Лаврова было тоже выдержано в тех примерно тонах. Я бы сказал, речь произвела впечатление на журналистскую среду, вот, кто наблюдал, на экспертов, там закостенелое какое-то впечатление, архаическое. Он даже до сих пор события на Майдане украинском или, допустим, изгнание Януковича до сих пор считает государственным переворотом. Очень критиковал действия украинских сил как масштабную операцию, когда террористами объявлены свои граждане. Очень сильный американский, антизападный такой акцент в его выступлении. Даже в зале кто-то спросил его, если Америка во всем виновата, то почему же вы караете за это украинцев, забрав у них Крым? Но в то же время понятно было в Мюнхене, что не хочет Запад конфронтации с Москвой. Он настроен решительно, и санкции, допустим, те же, они будут и дальше очень жесткими, им даже потенциал к усилению, очевидно, существует, как можно сделать выводы из выступлений ведущих лидеров Запада на конференции. Но, с другой стороны, Запад очень разочарован тем, что Россия ведет себя так, как она себя ведет на протяжении последнего года, ломает все правила, все нормы, установленные Европой после холодной войны. Сожаление и все-таки надежда, что как-то на то, что Россия может одумается.
Среди выступлений лидеров и политиков других государств вам запомнилась чья-либо речь, которая так консолидированно выражала позицию западных стран? Может быть, вице-президента США Джо Байдена?
Я бы сказал, два выступления, которые вот сфокусированно дали такие посылы, месседжи России и другого миру, как Запад бы хотел видеть отношения с Москвой. Это действительно у вице-президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг сказал, цитата дословно, что НАТО не хочет конфронтации с Россией. Наоборот, с конца холодной войны безостановочно работало НАТО на построение бесконфликтных отношений с Россией. И цель НАТО – приобщить Россию, а не изолировать ее. Вот никто не хочет новой холодной войны, а президент США Джо Байден тоже такой посыл сделал, что Америка не собирается уходить из Европы, и тот фокус на Тихоокеанский регион, который думали, что Америка как бы уже Европа неинтересна, это неправда, потому что Америка не собирается уходить, она останется в Европе. И что Байден тоже сказал, что жаль, что президент Путин избрал этот путь конфронтации, и что это очень опасный выбор, меняются силы и границы в Европе. Это недопустимо в 21 веке. Второй момент, что никому не дано создавать свои зоны влияния и лишать суверенные народы права самим избирать свое будущее. Байден интересный анализ сделал, что то, что Россия хотела как бы в том же украинском вопросе и разделить Украину на Запад-Восток, и не допустить свободных выборов, и сорвать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, но все же не получилось. И что нужно задуматься, что может быть лучше не конфронтация, а какой-то силовой сценарий, а лучше как бы вырабатывать вместе с приобщением активным России к этим новой архитектуре безопасности в Европе уже в новом 21 веке.
О подробностях завершившейся в Мюнхене 51-й международной конференции по безопасности мой коллега Александр Гостев беседовал с журналистом Украинской службы Радио Свобода Ростиславом Хотиным. Центральный американский телеканал NBC показал в своем воскресном информационном эфире интервью с государственным секретарем Джоном Керри, который недавно вновь побывал в Киеве, а затем принял участие в международной конференции в Мюнхене. Подробнее наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
В субботу с аккредитованным на Мюнхенской конференции журналистским пулом больше 40 минут беседовал шеф российской дипломатии Сергей Лавров. Журналисты посмеивались, пока Лавров доказывал, что аннексия Крыма России служит иллюстрацией эффективного функционирования норм международного права. Но когда министр сравнил нынешний украинский кризис с разделом Германии после Второй мировой войны, против которого Советский Союз якобы возражал, и заявил, что Германия объединилась в начале 90-х без всякого референдума, то смешки сменились уже откровенным шиканьем. «Лаврову должно быть хоть немного стыдно за ерунду, которую он несет», написал в Твиттере присутствовавший в зале бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд. Модератор дискуссии, ветеран германской дипломатии Вольфганг Ишингер, сделал примирительный жест, заметив, что дискуссантам должно быть не до смеха, ибо обсуждаемые вопросы весьма серьезные. На что обозреватель информационной службы Блумберга Джон Рогин ответил: «Нет, до смеха, но, разумеется, не потому, что судьба Украины – это шутка, а потому, что выступление Лаврова с абсолютной наглядностью демонстрирует невозможность проведения по Украине диалога Запада и России, основанного на общей картине реальности». Ведущий популярной телепередачи «Meet the Press» на NBC, на которую был приглашен Джон Керри, не посмеивался и не шикал на госсекретаря, но интервью, тем не менее, протекало в жесткой полемической форме, в первую очередь по антитеррористической проблематике. «Да, я считаю, что мы движемся к победе над группировкой «Исламское государство», — сказал Керри. «Мы все настроены оптимистично, и садистская казнь иорданского пилота только укрепила коалицию в ее решимости покончить с исламистами. Отвоевана на сегодня пятая часть территории, которую они удерживали в Ираке. И этот успех был достигнут малыми силами, без использования резервов. Уничтожен ряд лиц из руководства группировки. Нарушена ее система связи. Отряды боевиков не могут передвигаться большими массами, как прежде. Мы честно признаем, что война с исламским государством будет затяжной, но движение идет в правильном направлении». Ведущий проиграл Керри отрывок интервью руководителя иракского Курдистана Махмуда Барзани. По его словам, не видно никаких признаков того, как стратегическая концепция США работает на практике и как она обеспечит быструю победу над исламским государством. А медленную, если не быструю, она в состоянии гарантировать? Может быть, теоретически, но если она будет слишком медленной, то что тогда останется от Курдистана? С грустью поинтересовался Барзани.
Is that because we want it to take amount of time? No.
Война будет затяжной не потому, что этого хотят Соединенные Штаты, а потому, что одними воздушными ударами ее не выиграть. Нужны сухопутные силы, но не американские. Наши солдаты в Ирак не вернутся. Это должны быть сухопутные части иракской армии. Было бы безумием развертывать их немедленно. Формирование, оснащение и обучение этих частей требует времени и немалого. Интервьюер привел Керри слова бывшего коллеги по Сенату, республиканца Линдзи Грэма. «Очень сомневаюсь, что исламисты, иранские муллы или Владимир Путин испугаются концепции стратегической терпеливости, провозглашенной Соединенными Штатами. Именно излишняя терпеливость Америки, уверен Грэм, и позволила исламистам добиться успеха». Говоря о Путине, вице-президент Байден, выступая на Мюнхенской конференции, осудил украинскую политику хозяина Кремля и обещал дополнительную помощь Украине. Когда Киев получит от США тяжелые вооружения? Я не хочу здесь конкретизировать, какую форму примет эта помощь, но обещаю, что она будет предоставлена. Путин сузил выбор, стоящий перед международным сообществом, до предела. Либо новые санкции, либо увеличение поставок Киеву. Наша преданность идеалам суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима. При этом мы абсолютно четко осознаем, что военного решения конфликта на Украине быть не может. Задача наша состоит в том, чтобы побудить Путина принять эту точку зрения. Есть ли между США и Европой разногласия относительно урегулирования конфликта на востоке Украины? Джон Керри уверяет, что союзники занимают по этому вопросу единую позицию и тесно сотрудничают в оказании поддержки Киеву. Не совсем понятно, что имеет в виду госсекретарь под единой позицией, когда от информационных агентств приходят сообщения об усиливающихся расхождениях в подходе западных стран к преодолению украинского кризиса. Так, Германия и Франция, по крайней мере на сегодня, против предоставления летальных видов оружия украинской армии на том основании, что это обернется затягиванием конфликта. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завуалированно подтвердил наличие подобных расхождений, заметив, что каждое государство-член Североатлантического Союза должно само решать, поставлять или не поставлять вооружение Киеву.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Харьковский профессор Игорь Малицкий родился в 1925 году. В 1938-м его отца, командарма Красной Армии, расстреляли. В войну Малицкий попал в плен и прошел 4 немецких концлагеря. На его руке лагерный номер 188005. Игорю Федоровичу 90 лет, он продолжает преподавать. В конце января он участвовал в торжественной церемонии в честь 70-летия освобождения Освенцима, встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Желто-синяя украинская ленточка на его лагерной робе возмутила российских ура-патриотов. Дедушка и не в курсе, что ему повесили. Нафига у узника на фото хохлядская ленточка на одежде, пишут комментаторы из России. В интервью Дмитрию Волчику, вспоминая Вторую мировую войну, Игорь Малицкий размышляет о том, как предотвратить новую катастрофу.
Игорь Федорович, вы пережили самую страшную войну в истории человечества. Сейчас даже вполне уравновешенные эксперты говорят о том, что есть опасность новой большой войны, даже с применением ядерного оружия. Вы считаете, что эти опасения обоснованы или такого быть не может?
Конечно. Значит, войну легко, вот закончить ее трудно. Кто-то мне там спрашивал, когда кончится война. Я сказал, когда в обоих президентов, российского и украинского, повернуться в правильном направлении мозги, тогда она и закончится. А если будет в одного туда, а в другого туда, то она никогда не закончится просто. А может закончиться расколом не стран, а всей Земли, как планеты. Ну, я как вижу, наш президент больше склонен и добивается того, что мира. А как он думает, я же не могу сказать, пускай россияне скажут, как он думает.
Трудно же было представить, что война эта начнется. Еще год назад невозможно было такое вообразить. Кто виноват в том, что это произошло?
Виновных будут искать историки. Виноваты во многом и наши. Очень. И довоевались, что Рим сдал и так, тьфу, и нема. По примеру, давай поднимать и Донецк. Ну, это потом уже пошло. Конечно, россиянам хотелось бы или хотят пробить дорогу из России в Крым через сушу. Это страшное дело.
Вы считаете, что была возможность не отдавать Крым?
Конечно, была. Не отдавать и решать этот вопрос не болтовней, простой. Но как это я не могу себе представить? Не могу. А Крым, окруженный морем, и где было войск больше? У кого, вернее, было больше войск в том же Крыму, как в Брестской крепости, да? Так Брестская крепость 2 месяца держалась против целых дивизий немецких и не сдалась без боя. Ну, конечно, крови я не хотел бы и не хочу. Но ведь взяли они испугом, так нужно было пугать тоже как-то. Пускай бы думали, на то они взяли власть, чтобы думать головой и не довести, конечно, до такого, до Третьей мировой.
А вы думаете, что можно сейчас вернуть Крым?
Некоторые, может, они и знают, они хотят сказать... А может, и не знают, чему Крым стал украинским, вышел в Украинскую Радянскую Республику? Чему? Хрущев подарил. Да він был, как говорят, ярмом на шее у всего Советского Союза, цей Крым. Воды нема, засухи, дотації и тому подобное. Ну, я не скажу, что він дуже умна людина, но все-таки задумал. А может, це і з підсказкою було. Давайте, хай воно входить в Українську. Як він війшов в Українську, зразу зробили канал Дніпро-Крим, воду провели, поробили там, що треба. Крим став оживати і жити. От це і зробили з точки зрення економіки. Хоч би вони знали, що таке економіка, оті, що там сидять. От я й кажу, Крим, а тоді ж, як закінчилась вся Вторая мировая війна, було ж решение о том, что все, хватит воевать. Вот те границы, которые есть, вот те границы все ставить. Так и делайте, не трогайте. А то, что, понимаете, я, это моя умозаключение. Не приняли эту власть. И многие здесь на Украине не приняли эту власть, которая пришла к власти. И в России в особенности. Но, ребята, давайте мы будем решать дома в себе сами. будем голосовать еще раз, будем возмущаться, может, переизбирать и так далее. Но не лезьте, не надо этого делать, не надо возбуждать народ даже в стране.
Игорь Федорович, а если бы вы встретили там Путина, он не приехал, но если бы вы с ним смогли поговорить так, как с вашим президентом Порошенко, что бы вы ему сказали?
Во-первых, отдать Крым. Не отдать, как мы отдали, а просто сказать, что это была ошибка, и вывести свои войска оттуда. А им нечего уговаривать. Им нужно только дать указание, и там все это прекратится со своей стороны. Это не думают они, вступая в эту самую драку между собой. Я привожу пример, как два козла, это из сказки, по-моему, там Алёнушка, что ли, на переправе этой самой через речку, не уступали друг другу, били сказать, пока оба свалились в воду. Вот у нас происходит такая штука.
Бывший узник Освенцима Игорь Малицкий о Крыме, Донбассе, георгиевских ленточках Владимире Путине и Петре Порошенко в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику.
Радио «Свобода». Новости.
В Донецке в ночь на 9 февраля произошел сильный взрыв на местном заводе химических изделий. Взрывной волной выбило стекла в нескольких районах города. Информация о пострадавших или погибших официально не поступала. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявляют, что причиной взрыва могло стать попадание тактической ракеты. В пресс-службе украинского полка «Азов» заявили, что взорвался склад боеприпасов сепаратистов. В Минске в среду, 11 февраля, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины между Ангелой Меркель, Франсуа Олландом, Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Об очередной встрече в нормандском формате в воскресенье сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт. В Симферополе суд арестовал на 2 месяца еще одного крымско-татарского активиста Искандера Кантемирова по делу о массовых беспорядках перед крымским парламентом 26 февраля прошлого года. Экспертная группа российского правительства сегодня рассмотрит онлайн-петицию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, набравшую 100 тысяч голосов на сайте Российской общественной инициативы. Петиция предлагает ратифицировать статью 20 Конвенции ООН против коррупции и дополнить Уголовный кодекс России новым составом преступлений в отношении должностных лиц «незаконное обогащение». Антизападные настроения в России достигли рекордного уровня. Согласно данным опроса исследовательской организации «Левада-центр», 81% россиян негативно относятся к США. Число тех, кто считает отношения между Москвой и Вашингтоном враждебными, выросло за год более чем в 10 раз, до 42%. К Евросоюзу негативно относятся 71% респондентов. Враждебными отношения с Евросоюзом называют 24% россиян. В Китае по решению суда казнен бывший глава одной из крупнейших горнодобывающих корпораций страны Хэнлонг Групп, миллиардер Лю Хань. Одновременно казнены и 4 его сообщников, занимавшихся убийствами конкурентов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода в полдень». Экспертная группа российского правительства сегодня рассмотрит инициативу Алексея Навального об уголовном наказании за незаконное обогащение чиновников. В поддержку этой инициативы, как вы уже слышали в новостях, соратникам Навального удалось собрать 100 тысяч подписей россиян. В Минюсте МВД России и Управлении делами президента по вопросам противодействия коррупции на петицию уже дали отрицательный отзыв. Согласно заключению МВД, Конвенция ООН против коррупции ратифицирована полностью. В документе говорится, что у министерства есть все возможности доказать источники доходов чиновников и что в России уже действует антикоррупционное законодательство, поэтому дополнительная криминализация излишня. Позиция Минюста аналогична. В Кремле отмечают, что основой российской правовой системы является презумпция невиновности, и она не позволяет применять к публичным должностным лицам меры уголовного правового характера, если не доказано, что они получили эти средства преступным путем. Ранее уже 5 инициатив Навального собирали 100 тысяч подписей и рассматривались комиссией при правительстве, однако ни одна из них не была одобрена. Любовь Чижова с подробностями.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выступает за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, а также введение в Уголовный кодекс России нового состава преступления «незаконное обогащение» по отношению к лицам, обязанным декларировать доходы и расходы. По замыслу авторов, под действие этих антикоррупционных норм попадут не только чиновники, но и должностные лица госкорпораций, например, таких как РЖД, ВТБ, «Газпром», «Транснефть» и другие. других. Сторонники Навального закончили сбор подписей в поддержку антикоррупционной инициативы 9 декабря 2014 года в Международный день борьбы с коррупцией. Подробнее о предложениях Фонда борьбы с коррупцией рассказал его сотрудник Георгий Албуров.
Суть предложений очень простая. Мы хотим, чтобы, наконец, 20-я статья Конвенции ООН против коррупции была ратифицирована в России. Потому что мы все прекрасно знаем, как живут наши чиновники. Они живут абсолютно непосредственно. И мы хотим сделать так, чтобы в Уголовном кодексе была статья, согласно которой, если чиновник не может объяснить происхождение своих дворцов и элитных машин, то он должен нести уголовную ответственность за это.
ФБК постоянно сообщает о фактах коррупции высокопоставленных чиновников и друзей Путина, и с фотографиями, и цифрами. Скажите, пожалуйста, как вы получаете эту информацию, и имеет ли то, как это все распространяется в интернете, какой-то эффект в принципе?
Ну, смотрите, на самом деле всю нашу информацию, которую мы публикуем, мы достаем из открытых источников. Да, мы даже постоянно даем ссылки на эти самые открытые источники, откуда мы получаем информацию. А информация о владельцах собственников, она находится в Росреестре. Информация, собственно, об объектах недвижимости встречается у чиновников в декларации. Вообще все, что мы находим, оно все основывается на открытых источниках. Что касается эффекта от наших публикаций, то мы, конечно, его видим. Мы видим, как они совершенно бестолково оправдывают, как они паникуют. И все вот эти многочисленные дела против Фонда борьбы с коррупцией, против Алексея Навального и его сторонников, они тоже, очевидно, являются тем самым эффектом, который производят наши публикации.
Приведите, пожалуйста, наиболее яркие примеры коррупции в рядах высокопоставленного чиновничества и друзей Путина.
Наиболее яркие, конечно, это многомиллиардные госзаказы, которые получают друзья Путина, в частности, братья Ротенберги или олигарх Тимченко, который продает российскую нефть и строит нам всем вот эти вот мегадороги. Ну и на самом деле вопиющие случаи коррупции, они есть там на всех уровнях. Даже если мы посмотрим на несчастного депутата Неверова, который вообще на самом деле всю жизнь не занимался никаким бизнесом, был каким-то там профсоюзным деятелем, а там официально согласно своей биографии вообще был каким-то шахтером. А если мы посмотрим, где он живет реально во дворце на берегу Истры в Подмосковье. Это совершенно невероятно и вот настоящий случай коррупции. И этот самый дворец он оформил на свою тещу 75-летнюю из Новокузнецка. Так что коррупция, мы готовы предоставить миллион случаев коррупции и рассказать и вашим слушателям, и нашим читателям.
Верите ли вы в серьезность намерений вот этих правительственных экспертов, которые будут рассматривать вашу инициативу?
Ну, наши действия не зависят от серьезности их намерений. Мы начали масштабную всероссийскую политическую кампанию за ратификацию 20-й статьи. Мы не намерены ограничиваться исключительно голосованием в интернете, если они отклонят нашу инициативу. Мы хотим выпускать газеты, проводить пикеты, митинги, проводить какую-то такую масштабную просветительскую работу. Так что, там, вне зависимости от того, какое решение будет принято, мы продолжим свою работу и будем публиковать информацию о коррупции, о доходах чиновников и не остановимся в коем случае.
Это был сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Георгий Албуров. Вице-президент Международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова также приглашена на совещание в правительстве, где рассмотрят инициативы Алексея Навального.
Во всей этой истории есть две стороны вопроса. Первая сторона вопроса – это общественное участие, общественное мнение, защита различными группами граждан своих интересов. И в этом смысле все крайне серьезно, потому что, насколько я понимаю, Фонд борьбы с коррупцией серьезно собирал 100 тысяч голосов и серьезно считал, что это надо делать. А процедура рассмотрения вот таких общественных инициатив предусматривает, что после этого очень серьезно правительственная комиссия это рассматривает. Если она это одобряет, то все это может стать законопроектом. То есть с точки зрения процедуры все бесконечно серьезно, иначе быть не может. Вторая сторона вопроса – это, конечно, содержательная история, поскольку отношение к введению в стране уголовной ответственности за незаконное обогащение имеет очень много самых разных вариаций, самых разных точек зрения на эту проблему. И тут вот могут быть самые разные сценарии развития событий, поскольку очевидно, все государственные органы, ровно так, как они это и делали, будут говорить, нет, нельзя, это все неправильно, не получится, не сможем, не нужно, по самым разным причинам. С другой стороны, довольно серьезное количество, в общем-то, и специалистов, экспертов, депутатов, ну и даже правоохранителей сходится точки зрения, что в форме ли 20-й статьи или в форме какой-то другой, но некое наказание серьезное за незаконное обогащение в России должно быть. И, соответственно, после заседания в понедельник мы узнаем, в какую сторону будет развиваться эта ситуация.
Чем в правительстве российском существуют ли эксперты, способные разобраться в том, как бороться с коррупцией?
Я не знаю всех экспертов в нашем правительстве. Я знаю, что, как минимум, несколько, безусловно, есть. Немного, правда. Что важно, привлекаются к этой работе большое количество членов экспертного совета открытого правительства. А вот там эксперты, разбирающиеся в проблеме коррупции, безусловно, есть. И очень сильный и серьезный эксперт.
А вас зовут?
Да. Другое дело, что я не вхожу в эту рабочую группу, которая будет принимать решения. Я, так сказать, стоять у стеночки в качестве гостя.
Как вообще устроено современное российское антикоррупционное законодательство? Неужели вот без принятия этой 20-й статьи Конвенции ООН невозможно бороться с коррупцией чиновников и руководителей крупных госкорпораций?
Вполне можно. Дело в том, что коррупция, она же бывает разная. То есть коррупционные деяния бывают самого разного формата, самых разных составов. И, конечно, если руководители крупных корпораций берут взятки или попадают на хищение бюджетных ресурсов или на злоупотребление служебными должностными полномочиями, непосредственно попадаются, то, конечно же, все статьи, необходимые для того, чтобы привлечь их к ответственности, в Уголовном кодексе у нас имеются. Другое дело, что у нас серьезные проблемы с правоприменением. Что есть, то есть. Но, перечень санкций за огромный спектр коррупционных деяний у нас вполне себе хорошо описан в Уголовном кодексе. Другое дело, что в данном случае мы говорим о тех случаях, когда у нас люди не попадаются непосредственно на коррупционном деянии. И это вполне логично, что они не попадаются, потому что среди коррупционеров при всем нашем негативном к ним отношении, мы вынуждены признать, встречаются в значительном количестве весьма умные люди, которые научились капитализировать свое служебное положение таким образом, что они не подпадают ни под одну статью УК или хорошо прячутся и уходят от наказания раз за разом. Самый конкретный пример. Буквально неделю назад прогремела новость. Калининградская область. Наши коллеги, эксперты нашей приемной, выявили 3 случая довольно крупного конфликта интересов у высших должностных лиц Калининградской области. Речь идет о людях уровня министров. Соответствующая информация была подана в прокуратуру, и прокуратура согласилась. То есть все факты подтвердились. Да, есть конфликт интересов. А что такое конфликт интересов? Это распределение тех или иных контрактов, тех или иных заказов, бюджетных ресурсов в пользу аффилированных лиц, третьих лиц, которые в результате получают довольно значительные суммы и делятся с теми, кто в пользу них эти контракты, ресурсы распределяет. Прокуратура подтвердила эти факты, сделала представление губернатору, губернатор собрал комиссию, после чего людям, по-моему, вынесли выговоры. Все. То есть получается, что у нас за взятку человек может сесть там на 5 лет, на 10 лет, в зависимости от объемов. А здесь мы имеем случай, когда сотни тысяч рублей, миллионы рублей распределяются в пользу близких, не без прибытка личному карману, и за это у нас получается выговор.
Это была вице-президент Международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова. По данным соцопроса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, 87% россиян считают коррупцию одной из критически важных проблем в стране. Более 80% высказались за ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией «Незаконное обогащение», которое предусматривает уголовное наказание для чиновника, если он не сумеет объяснить происхождение своего богатства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Крыму продолжается процесс национализации крупнейших предприятий полуострова. Очередной конфликт возник в конце января этого года, когда Государственный совет Республики Крым принял решение о переподчинении одной из крупнейших компаний Республики Крымэнерго. Симферопольские власти обвинили прежнее руководство акционерного товарищества в вымогательстве и в недобросовестном выполнении своих обязательств перед клиентами. В результате вооруженные люди в масках сменили хозяев предприятия. Независимые эксперты считают, что фактический захват Крыма «Русэнерго» может усложнить поставки электроэнергии в Крым с территории материковой Украины. О том, какими методами глава республики Сергей Аксенов и его окружение меняют собственников на аннексированной России территории, расскажет на примере компании «Крымавтотранс», недавно вернувшейся с полуострова, Мумин Шакиров.
10 сентября 2014 года в одно и то же время на территорию крымских автостанций, в том числе центрального автовокзала Симферополя и в офис компании «Крымавтотранс» ворвались вооруженные люди в масках с требованием освободить кабинеты. Буквально в считанные минуты прежние владельцы акционерного предприятия были выставлены на улицу. Их рабочие места заняли новые люди. Рассказывает смещенный с должности бывший заместитель председателя правления «Крымавтотранс» Евгений Соколов.
Утром 9:30 я приехал сюда, здесь стоял автобус, ходили люди в камуфляже с балаклавами на голове, лиц не видно, вооруженные автоматами, меня в здание не пустили, сказали, что я отстранен, документов мне никаких не предоставили, я находился здесь рядом, присутствовал здесь наряд полиции, тоже с автоматами, которых я лично просил, юрист наш лично просил, чтобы объяснили, кто эти люди с автоматами, они этого не сделали.
О событиях на улице Севастопольской, там, где расположен офис «Крымавтотранса», рассказали почти все средства массовой информации Крыма. Одни эксперты назвали эту спецоперацию рейдерским захватом, другие – национализацией по версии главы крымского правительства Сергея Аксенова.
Под каждым постановлением стоит четкая подпись. Допустим, постановлением о национализации имущества «Крымавтотранса» стоит подпись Аксенова. Под введением временной администрации стоит подпись министра транспорта Цуркина. То есть это конкретные люди.
Это был юрист Жан Запрута, представляющий интересы потерпевших. Надо отметить, что сразу после аннексии Крыма России в марте 2014 года новые власти на полуострове приняли постановление, позволяющее чиновникам национализировать государственные предприятия. Местные газеты опубликовали перечень объектов, которые должны сменить хозяев. Чуть позже летом вышел закон об особенностях выкупа имущества в Республике Крым, принадлежащей как физическим, так и юридическим лицам, говорит Жан Запрута.
После присоединения Крым стал субъектом Российской Федерации. И в связи с этим, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ему было наделено право издавать собственные законы в Крыму. Вот этим воспользовалась власть крымская, приняла закон об особенностях выкупа имущества в Республике Крым. И на основании этого закона просто вооруженным путем захватило предприятие. «Крымавтотранс» – это частное акционерное общество, в нем нет доли государства. Но почему-то власти Крыма решили, что с помощью закона они имеют право вмешиваться в частную собственность. В Российской Федерации это невозможно, а вот именно в Крыму это получается возможно. Используя так называемый переходный период, термины вот эти. И получается, что министр транспорта издает приказы, которым назначает главу в частной акционерной обществе. Не акционеры, как это положено по закону, а министр транспорта.
Это был юрист Жан Запрута. Естественно, такая операция по смене собственника сопровождалась информационной поддержкой со стороны государственных масс-медиа. К примеру, в лице телеканала «Первый Крымский» ведущий новостной программы проставлял нужные акценты в репортаже.
На общение с журналистами пришли бывший заместитель председателя правления «Крымавтотранса» Евгений Соколов и называющий себя правозащитником господин Жан Запрута. Начали они пресс-конференцию по уже сложившейся традиции с заявлений, что законы, которыми руководствуются при выкупе предприятия Совет Министров, незаконны, налоговая о задолженностях транспортной компании врет, а ныне действующая временная администрация на самом деле ничего не делает.
А в сетевом издании «Политнавигатор» вышла компрометирующая «Крымавтотранс» статья под названием «В захваченном Крымавтотрансе изъяли 7 миллионов дневной выручки и искали правый сектор». Крымские власти также не остались в стороне, предъявив серьезные налоговые претензии бывшим владельцам предприятия. Их озвучил на заседании правительства Республики Крым министр транспорта Анатолий Цуркин. Вот его фрагмент.
Ранее на данном предприятии, имеющем стратегическое значение для транспортной инфраструктуры Республики Крым, наблюдалась ситуация, которую никак нельзя назвать удовлетворяющей интересам граждан Республики и Российской Федерации в целом. В целях уклонения от налогообложения бывшим руководством предприятия использовались субъекты хозяйства с признаками эффективности, служившие инструментами для искусственного формирования как расходов, так и налогового кредита по НДС.
В этих условиях бывшим руководителям Крымавтотранса не оставалось ничего другого, как апеллировать вышестоящие инстанции. И уже не в Симферополе, а в Москве, говорит адвокат Жан Запрута.
Мы обратились буквально во все органы, ко всем должностным лицам, которым возможно. Могу перечислить, начиная с самого высшего должностного лица, это Владимир Владимирович Путина, Медведев, Козак, это вице-премьер, Савельев, это министр по делам Крыма, Чайка, генеральный прокурор, министр Колокольцев, Следственный комитет, ФСБ, прокуратура Крыма, полиция Крыма. Они отписываются, присылают абсолютно безграмотные ответы. В основном большая масса этих писем отправляется сюда же, местным властям, местным органам, которые не видят вот в этом всей ситуации ничего незаконного.
Это был Жан Запрута. Несколько слов о самой акционерной компании «Крымавтотранс». Предприятие со штаб-квартирой Симферополя является крупнейшим в Крыму оператором пассажирских автоперевозок. На его балансе находятся десятки крымских автостанций и автовокзалов. На вопросы местных журналистов, что происходит с компанией «Крымавтотранс», в одном из интервью глава правительства республики Сергей Аксенов заявил, что Совет министров принял решение о принудительном выкупе компании «Крымавтотранс» для организации безопасного транспортного сообщения в республике и обеспечения налоговых поступлений. Там с одной площадки за 3 месяца заработки до 3 миллионов долларов, отметил Аксенов. Налогов не платилось вообще ни в одну сторону, и даже попыток их заплатить не было. Конец цитаты. Смещенный с должности бывший заместитель председателя правления Крымавтотранс Евгений Соколов считает, что никакого выкупа не было, был силовой захват предприятия.
Есть законодательство Российской Федерации, которым предусмотрено право государства осуществлять выкуп для своих нужд. Принимается это решение не одним человеком, а делается, наверное, ну какая-то экспертиза или какое-то обоснование в необходимости выкупа именно этого имущества. Ведь если у него есть собственник у этого имущества, он должен быть уведомлен о том, что государство имеет виды, допустим, на его недона ему мешает, или она будет там эффективнее управлять каким-то, и делает предложение о выкупе. И это уже право собственника соглашаться, не соглашаться. Собственник, может быть, согласился бы и стал бы обговаривать сумму. А если он не согласился, у государства есть право, оно обращается в суд и в суде доказывать необходимость этого выкупа.
Это был Евгений Соколов. На аргументы Евгения Соколова глава правительства Сергей Аксенов также дал свои объяснения. «Я считаю, что у меня нет морального права терпеть под боком такую схему. 3-5 лет ходить по судам, искать какие-то кавычки и запятые», — пояснил Аксенов. «Если соблюдать политез, то и через 10 лет будем собираться и говорить, а все как работали, так и будут работать». Конец цитаты. Эксперт и доцент Симферопольского государственного университета Дмитрий Амельчук убежден, крымские власти, приняв законы о национализации предприятий, на деле осуществляют передел собственности. В то же время эксперт считает, что такие методы отъема бизнеса ранее неоднократно использовались конкурентами против нынешних хозяев региона.
Точно так же, как Могилев отбирал собственность у Аксенова в свое время, отжали все, что у него было, остался один этот ресторан, господи, Астория. Да точно так же идет на колесо в обратную сторону. Вору вора дубинку. Те же приемы. Судя по тому, как это организовано в Крыму, это чеченский вариант. Это мы отдали Крым на откуп, вы наведите там порядок. И мы не вмешиваемся в ваши дела. Провалитесь, накажем, а все остальное спишем.
Адвокат Жан Запрута один из тех, кто голосовал на мартовском референдуме за вхождение Крыма в состав России. В надежде, что украинская коррупция останется в прошлом, а на смену ей придет более справедливая другая модель экономики, российская. Прожив и проработав в новой стране более 9 месяцев, выводы его оказались не совсем утешительными.
Когда был Джарты или там другой руководитель, я ни одного объекта не знаю, чтобы они забрали просто так. Нагнули госсовет, он принял решение, они забрали. Такого не было. Они шли какими-то путями, они там возбуждали уголовные дела, прокуратуру, что-то копали, куда-то подавали в суд, что-то там выигрывали, вот обкладывали, потом как-то вынуждали, там забирали. Здесь же просто, вот я сижу с вами, да, вот я руководитель, мне нравится вот этот вот дом, я пишу постановление, национализировать. Они взяли, он дал постановление, послал туда народное ополчение, зашли туда всех, выкинули, все это ихний дом.
Это был Жан Запрута. Радио «Свобода» направило официальное письмо в правительство республики о просьбе прокомментировать ситуацию вокруг компании «Крымавтотранс». Обращение было адресовано министру транспорта Анатолию Цуркину и министру внутренней политики Республики Крым Дмитрию Полонскому. Сославшись на занятость, чиновники отказались от комментариев. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
После распоряжения президента России Владимира Путина в регионах были возвращены ранее отмененные электрички, однако в Вологодской области стоимость билета при этом выросла почти в 2,5 раза. С подробностями Иван Беляев.
Решение о возвращении электричек было крайне неожиданным. Еще в конце января президент РЖД Владимир Якунин заявлял, проблема пригородных перевозок может еще больше усугубиться, учитывая ухудшение экономической ситуации в стране. 1 января перестали ходить электрички в Вологодской области, 1 февраля в Псковской. За день до того, как о проблеме заговорил Путин, успела появиться новость об окончательной отмене поездов в Тульской области. Президент, напомним, потребовал вернуть электрички немедленно с соответствующими гарантиями РЖД и регионам. Путин вмешался в ситуацию под угрозой социального взрыва, считает руководитель регионального отделения партии «Прогресса» Евгений Доможиров.
Если был бы там отдельный митинг в Вологде, ну, вряд ли бы он повлиял, да? Если бы была отдельно там публикация в посте Навального, да, большие вот эти расследования относительно Якунина и РЖД, и СППК, да, то есть это тоже могло вряд ли повлиять. А именно этот комплекс мер, самое важное, например, что стали выступать не просто там где-то вот в Вологде мы митинг собрали, а когда мы стали ездить по глубинке, и там реально начали собираться люди, причем, ну, вот я всегда привожу пример Семигородни, куда мы приехали, да, на собрание, где собралось 200 человек, это больше 10% населения поселка, да. Самое важное то, что риторика, которую стали говорить люди, не мы, не оппозиционеры стали говорить про рельсы, про восстание и про автоматы. То есть это звучало именно из уст людей.
После отмены электричек вологодские власти пытались заменять их автобусами, но это не могло полностью заменить железнодорожное сообщение, признает спикер законодательного собрания области Георгий Шевцов.
Я редко видел, чтобы президент так жестко реагировал на подобные вещи, но, видимо, уже довели президента, потому что он дал указание немедленно возобновить. Тем более, наша Вологодская область, в числе немногих областей, где вообще полностью движение остановлено, конечно, люди испытывают огромное неудобство. Мы не в полной мере, не во всех населенных пунктах можем организовать альтернативное автобусное обслуживание. Поэтому мы рассчитываем на то, что наши славные железнодорожники, выполняя указания президента, в ближайшее время возобновят все пригородные железнодорожные перевозки, которые были закрыты.
Однако говорить о том, что проблема исчерпана, не приходится. До отмены рейсов цены на билеты устанавливались из расчета 22 рубля за 10-километровую зону. При этом обсуждалось повышение тарифа до 52 рублей. После заявления Путина в областном правительстве надеялись на смягчение требований РЖД. Об этом в эфире вологодской радиостанции «Премьер» заявил заместитель начальника департамента транспорта и дорожного хозяйства Сергей Озеров.
Во-первых, мы надеемся, что аппетит РЖД убавится. А во-вторых, не сложно сейчас говорить на данную минуту, на данную секунду еще раз о том, какие будут затраты и так далее. Но мы, как стояли, стоим на своем, что тариф должен быть экономически обоснованным, поэтому договор не будет подразумевать возмещение убытков РЖД.
О том, что пригородная пассажирская компания продолжит возить людей по прошлогодним тарифам, написала в своем блоге и пресс-секретарь Вологодского отделения Северной железной дороги Лилия Сенченко. Однако уже в субботу утром в сети стали появляться фотографии билетов по новым ценам. Вскоре пресс-служба СЖД подтвердила, региональная энергетическая комиссия установила новый тариф, и снижать его за свой счет перевозчик не будет. Возвращение электричек в Вологжан порадовало, а вот цены стали неприятным сюрпризом, говорят пассажиры поезда «Вологда-Череповец».
Долгожданно было, но цены на билеты нас удивили. 3 раза подняли. На работу ездим, да, каждый день. Я проезжу за месяц все то, что я заработаю за месяц там. Где такие цены взяли, не знаю.
Электрички будут ходить почти совсем пустые. Тот едет на работу, так? У него домик в деревне. Он не будет ездить. Раз руководство нашего региона, то оно должно в первую очередь действительно понимать и простых людей, и малочисленную группу людей.
Электрички поедут, долг областей будет увеличиваться, и уже совсем скоро Якунин вновь начнет шантажировать власть отменой поездов, написал в своем блоге Алексей Навальный. Там же он выложил подборку документов, иллюстрирующих спор РЖД и Вологодской области. Навязывая региону свое ценообразование, РЖД не предоставляет даже самых ключевых цифр, поясняет Евгений Доможиров.
Мы сейчас хотим оценить главное и хотели бы с СППК в рамках вот этой прозрачности получить цифры. А какой в реальности у вас пассажиропоток? Ведь расчет экономического тарифа делается на счет пассажирокилометров. И поэтому покажите нам реальные пассажирокилометры, покажите нам реальные тарифы, и мы уже поймем ваши четко сборы. Опять же, да, мы во всех этих цифрах, которые нам представляют, мы не видим цифр кассовых сборов. А сколько вы реально выручки получили вот от электричек, которые ведь все-таки нужно вычесть, например, да, с расходов, и уже понять потом, что вот у вас есть разница. Мне кажется, на самом деле все достаточно просто, да. Мы перевезли столько-то, вот мы показали такую-то себестоимость, у нас получилась такая-то разница, и вы это по концу года выставляете уже правительству.
Как будет развиваться ситуация, сказать сложно. РЖД, судя по риторике, от своих требований не откажется. В областном бюджете нет денег на субсидии. А в минувшие выходные электрички уходили с Вологодского вокзала практически пустыми. Иван Беляев для Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главного можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях и оставайтесь с «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.